Антон. Я благодарный выздоравливающий зависимый.
Привет, Антон.
Пару слов я скажу сначала о том, как я попал сюда. Наверное, вот для новичка, честно говоря, думал немножко о том, будет ли сегодня новичок. И мне повезло. И знаете, на самом деле большая честь для меня здесь с вами сегодня. Я попробую поделиться тем, что у меня есть на сегодня, своим выздоровлением, своим опытом вот этой программы, жизни в этой программе, жизни в сообществе, вообще моей жизни, чистой жизни. Сегодня очень хороший ежедневник. Вот вы знаете, тут когда спикерские проходят, есть сейчас тоже такая мода как-то их называть. И все по-разному называют. Я тоже думал, как бы мне назвать мою спикерскую. И сегодня открыл ежедневник утром, и вот я понял, что это действительно не просто так. Это не случайно. Кто-нибудь помнит, как все называется? Это шутка. Сегодня называется, по-моему, я, честно говоря, на английском его просто читаю, но это называется что-то типа внутренняя работа, да? Что-нибудь забрежило? Внутренняя работа, это имеется в виду как раз выздоровление, и в ежедневнике, в этой медитации, там сравнивается, как бы противопоставляется некий такой внешний лоск, внешнее такое благополучие, которое так или иначе обретает выздоравливающий зависимый в этой программе с годами чистой жизни, и те внутренние изменения, которые с ним происходят, когда он по ней работает. Вот, и я как раз постараюсь сделать акцент на внутренних изменениях, хотя внешних тоже, конечно, немало. Внешних тоже немало. Вот, теперь пару слов о том, как я попал в программу. Было это, соответственно, вот у меня недавно был юбилей, 11 лет чистого времени. Это было 28 июня, то есть буквально вот пару недель назад. Это началось в реабилитационном центре, который мы не рекламируем. До этого я еще какое-то время, месяцев где-то 8-9, ходил просто на собрания, пытался как-то выздоравливать в амбулаторной программе. Ну вот, вы знаете, как-то меня не цепляло. Не цепляло, и моя проблема была в том, что я не мог поверить, что это возможно, вот именно ничего абсолютно не употреблять и при этом как бы чувствовать себя нормально. То есть я в это абсолютно не верил, и вся моя жизнь, весь мой опыт употребления веществ, вообще весь мой опыт на тот момент сознательной жизни говорил об обратном. То, что жизнь моя единственная, когда меня хоть как-то удовлетворяло и устраивало, когда я изменял свое состояние, когда я изменял свое сознание какими-либо веществами, до веществ там были какие-то модели поведения, в общем, неважно. И факт в том, что я не умел, вот не знал и, естественно, не хотел. Мне было очень некомфортно, мне было очень плохо, хреново мне, короче говоря, было, если я ничего не употреблял. Вот, и потом уже, когда я начал какое-то время оставаться чистым, вот в этом центре, и начал видеть вокруг людей, которые в этой программе тоже находились, ходили на собрания, говорили о своем опыте чистой жизни. Я видел, что они смеются, что они улыбаются, что им в принципе нормально, по крайней мере, ни хреново. Вот только тогда я постепенно уверовал в то, что это возможно. Возможно вот ничего не употреблять, абсолютно ничего, вообще ничего. И при этом нормально себя чувствовать, более того, чувствовать себя хорошо, что очень для меня было важно. Вот, соответственно, немножко расскажу еще о детстве, наверное, о своем. Родился я и жил в Москве всю дорогу. Мне сейчас вот будет осенью 33 года. У меня есть сестра младшая, на 4 года младше. Папа у меня был кем-то вроде научного сотрудника, с компьютерами что-то уже тогда было связано. Мама врач. И вы знаете, родители, конечно, меня любили, как умели, Но проблема была в том, что я этой любви не чувствовал. Я не чувствовал, что я любим, безусловно, что, как я выяснил позже уже в этой программе, очень важно для любого ребенка. Это как бы, ну, фактически критическая такая вещь. Вот именно ощущение того, что меня любят и принимают таким, какой я есть. К сожалению, в моей семье этого не было. И была вообще очень дисфункциональная на самом деле семья, хотя никаких зависимых не было, ну вот именно химически зависимых в семье. Были родственники только химически зависимые. Отношений не было нормальных у мамы с папой. И модели нормальных отношений я не видел перед собой, видел только вот какие-то такие нехорошие как бы отношения, неправильные, дисфункциональные. И любви я не чувствовал. И вообще мне, короче говоря, вот постепенно я пришел к тому, что мне нужно было что-то с этим делать. Мне нужно было как-то свое состояние облегчить. Нужно было как-то изменить состояние моего сознания, чтобы с этим жить и не сильно страдать. И началось это все, ну, с таких вот вещей, как воровство, вранье. Какие-то я там пробовал другие типы поведения такого антисоциального. И очень долго не могли родители понять, почему это происходит. Даже водили меня каким-то психологом и пытались меня запугивать, и пугали там милицией. И, в общем, по-всякому пытались на меня воздействовать. Но самого главного так и не было в моей жизни. Не было вот этого принятия, не было любви, и я этого не чувствовал. И я все равно продолжал искать, искать вот какого-то заменителя этой любви, понимаете? Потому что мне это было очень важно, чувствовать себя нормально. И мне очень хотелось, вот, ну, как бы, чтобы мне жилось, и мне, чтобы нравилось, как я живу, и чтобы мне, как бы, ну, было приятно жить. А вот мне все время было почему-то плохо, ну, вот в силу этих причин. И так постепенно, вот уже в школе, в старших классах, я пришел к тому, что я начал изменять свое состояние химическими веществами. Естественно, сначала это был алкоголь, через какое-то время это стали уже наркотики. И вот вы знаете, когда я первый раз прочувствовал, что называется, да, вот это состояние измененное, я вот понял, что вот на самом деле, чего мне на самом деле не хватало все эти годы. Вот оно, вот то, чего я искал, вот то, что мне нужно, вот как я буду жить теперь и не тужить, и как я, наверное, и умру в итоге. Вот с этим. Очень быстро это вот прошла такая фаза, которая вот эпизодическая. Очень быстро я уже начал употреблять каждый день. И как бы если я до этого, ну мне просто было как-то вот, ну никак, да, или там, ну как-то так вот плохо, то потом уже, если ничего не употребил, мне просто было очень хреново, просто настолько хреново, что я действительно, ну вот совершал совершенно безумные поступки. То есть вот все то, что я потом писал, исследовал в своем первом шаге, начало происходить в моей жизни именно потому, что мне жизненно важно было изменить свое состояние. Жизненно важно было вот почувствовать какую-то любовь, какое-то принятие, ну вот некий суррогат, да, вот этого всего. Какой-то вот, какого-то Бога, наверное, да, я искал. Очень быстро это все дошло до того, что родители узнали об этой проблеме. А мама врач, она как бы вообще очень хорошо читает все эти знаки. Начали искать средства от этой проблемы. Много всего испробовали. Меня какие-то экстрасенсы лечили вот этими пассами, какими-то планочками там вводили надо мной. Потом я ходил к доктору, наркологу, и пытался лечиться таблетками. Я даже пытался ходить в церковь, и какие-то там надо мной тоже совершали обряды. Ну, на тот момент я вот так это воспринимал. Я пробовал уехать куда-то надолго, куда-нибудь на море, например, да, и там перекумариться. В итоге дошло даже до того, что моя девушка забеременела, И мы решили оставить ребенка в надежде, что это поможет мне перестать употреблять наркотики, и я смогу начать какую-то новую жизнь. Вот именно женившись на ней и начав воспитывать ребенка, это, конечно же, тоже не помогло. И в конце концов я попал вот в эти комнаты. Я попал на первое свое собрание. Это было тоже, кстати, собрание при реабилитационном центре. Ну, не в смысле тоже, что мы сейчас при центре, а в смысле, что я потом попал в центр. Понятно, да? И вот как бы то, что эта группа была при центре, она тоже сыграла такую роль. Там нужно было говорить, что я сегодня чистый. То есть там все представлялись, как по кругу. Надо было сказать, я там такой-то, такой-то, да, с той-то проблемой, и я сегодня чистый. А я был под какими-то таблетками, и я все равно сказал, что я чистый. И вот вы знаете, изначально какая-то была такая вот неадекватность, что ли, в этом во всем, какая-то неправильность. Я смотрю, потом группа товарищей вышла покурить после того, как зачитали все вот эти отрывки. Я тоже пошел покурить, и обратно уже не вернулся. Вот, и как бы вот так состоялось мое знакомство с этой программой. Я, конечно, ничего не понял, ничего мне там никто не рассказал, потому что я сразу же съехал. И я ничего не услышал. Я ничего не услышал, кроме вот этого, вот, меня зовут наркоман, я сегодня чистый. Через какое-то время я попал на еще одно собрание, потом я пошел уже к психологу на Шверника, кстати, там была такая возможность. Туда же потом ходил к наркологу, потому что я продолжал все это время употреблять. И мне там ставили какие-то капельницы. Потом я попал в амбулаторную программу. И там я тоже продолжал употреблять. И я даже потом пробовал, принимал какие-то лекарства специальные, которые блокируют вот эти центры опийные, рецепторы. И то есть я, когда употреблял потом наркотик, я не ощущал никакого действия, не ощущал вот этой эйфории. И я даже пробовал их как-то, ну вот понимаете, была такая раздвоенность у меня на тот момент. То есть, с одной стороны, я уже видел, да, какие-то вот были у меня примеры перед глазами, что в принципе в этом что-то есть, да, и в принципе есть вот какая-то надежда, да, появилась какая-то надежда, что в принципе можно с этим что-то сделать. С другой стороны, я все еще не верил, что мне будет нормально, что вот если ничего не, ну, перестану вообще как-либо изменять свое сознание, то мне будет нормально с этим. И с третьей стороны, опять же, я все-таки хотел что-то с этим делать, то есть я уже как-то хотел сотрудничать. То есть все мои близкие, все мое окружение, они уже были, естественно, в курсе этой проблемы, и они страстно хотели от меня, чтобы я перестал употреблять наркотики. И я, в принципе, был уже как бы не против. У меня был даже такой случай, что я вот эти накопившиеся таблетки, да, которые блокируют, я их как бы съел однажды, потому что я реально решил перестать употреблять. И вот эту всю охапку я заглотнул одним махом. И вы знаете, такой ломки у меня ни разу в жизни не было. То есть я там чуть ли не на стенку не лез, потому что я буквально накануне употреблял так довольно плотно, опять вот у меня такое было продолжение употребления, да, срыв. И дня два меня, наверное, крючило так, как меня не крючило вот за все предыдущие там несколько лет активного употребления. И вот с того момента я уже вот этот свой любимый наркотик, наркотик моего выбора, я уже не употреблял. Но я продолжал употреблять вот другие разные вещества. И так продолжалось, пока я не оказался вот в реабилитационном центре. В этой амбулаторной программе еще меня оттуда выгнали, кстати, у меня взяли тесты, и там он показал, естественно, весь спектр, вот этот химический анализ. Ну, вот, и я помню, обиделся очень сильно на консультанта, потому что мне папа обещал отдать ключи от копейки. И я смог бы опять, типа, ездить на копейке, если я 2 месяца ничего не буду употреблять. И прошел только месяц, и у меня взяли этот тест, и, короче, вот эта идея накрылась, и я очень был зол не от того, что вот это все в моей жизни так произошло, а именно вот, что я остался без этой машины. Вот, так я жил, не тужил, то есть у меня еще, знаете, какая отличительная особенность в моей истории в том, что у меня не было как такового социального дна такого глубокого, то есть я вот по подвалам долго не жил. То есть я провел, конечно, там какое-то время. Вот, как любой уважающий себя зависимый в те годы. Вот. И, в принципе, у меня было все довольно благополучно внешне, да, такой был фасадик, как раз в тему сегодняшней медитации. То есть у меня была жена, ребенок только что родился, дочка. Я заканчивал там последний курс института тоже какими-то правдами-неправдами. Вот была это там, ну, были эти ключи у папы от копейки. В общем, вот такая у меня была жизнь. Но при этом мне было так невыразимо тоскливо внутри, в глубине души от этого всего. И меня это совершенно все вообще нисколечки не радовало, конечно. И вы знаете, ну, на самом деле было вот где-то в глубине души очень больно от того, какой стала моя жизнь. И еще больнее вот делала программа уже, потому что я начинал вот чего-то там нахватался по чуть-чуть, вот это бессилие, неуправляемость. Я же там реально в лечебке вот и писал примеры, то есть видел, что да, ну какая-то не совсем здоровая ситуация, в принципе. Так, наверное, нормальные люди не поступают ради того, чтобы употребить очередной раз наркотики. Вот, от этого было еще больнее, но вот я как-то так заблокировал все эти чувства, вот всю эту боль в глубине души, вот как-то подавил это все, что... Вот у меня просто была какая-то беспросветная такая тоска по жизни. Вот. И вот в таком состоянии я приехал в реабилитационный центр. Собственно говоря, теперь я постараюсь рассказать о выздоровлении, о том, как я по программе работал. И потом вот оставим какое-то время на вот эти бумажки. Это интересный опыт, у меня тоже такого еще ни разу не было. В центре я провел 7 недель, по-моему, и работа была в основном направлена на такое плотное изучение первого шага, вот работа по первому шагу, такая конкретная, плотная, на конкретных примерах, знакомство со вторым и третьим и такие элементы четвертого шага. Там, знаете, были задания типа 50 обид и 3 секрета, то есть нужно было рассказать такие вещи на малой группе, которые... Вот я никому еще в жизни никогда не рассказывал. То есть это такое очень сокровенное, за что мне очень стыдно. И, ну, чего я как бы и не собирался никому рассказывать. И у меня действительно были такие вещи, и я сначала как бы написал их в одном ключе, а после того, как мне консультант дала обратную связь, что это немножко не то, что нужно, я написал, то есть, ну, там уже со мной начали такие изменения происходить, я написал даже то, что я как бы сразу решил, что этого я точно никому никогда рассказывать не буду. Даже несмотря на то, что я хочу, типа, хорошо выздоравливать, и хочу нравиться консультантам, и хочу быть, типа, хорошим передведущим для тех новичков, которые вот заезжают на отделение, я решил, что это все, это со мной в могилу уйдет. Я даже это написал, причем уже писал так довольно честно, без всяких там приукрашиваний, и рассказал, и, в принципе, вот начал этот груз, такой груз вот этих эмоций, груз этого стыда постепенно уходить из моей жизни. И была еще очень интересная история с первым шагом, то есть там под конец уже вот этого срока пребывания в учреждении нужно было засчитать вот всю эту работу из тетрадки перед группой, да, перед сообществом терапевтическим. Я его прочитал, и я его тоже так писал уже честно, на совесть, то есть для себя, именно я там уже как-то старался вот измениться. Я же еще из лечебки приехал, не просто с улицы, я же там уже, знаете, все вот эти 12 шагов более-менее там по тексту ориентировался. Вот. И когда я его прочитал, все мне дали такую нормальную обратную связь, более-менее адекватную, а консультант мне сказал, что... Ты знаешь, Антон, что-то какая-то хрень у тебя тут написана, и вроде как ты не про себя даже читаешь, и, в общем, ну, что-то здесь у тебя не то. И, вы знаете, я на самом деле на сегодняшний день очень ему за это благодарен, потому что это был вот именно тот момент, мне было очень больно от этого, мне было просто очень больно, и я плакал в своей там этой палате, уткнувшись в подушку, и, вы знаете, вот основным таким рефреном играла мысль, что ну как же так, я же старался, я же сделал все честно, я же искренне старался вот это все сделать, как они просят, как надо. И почему вот это не получилось? И вот я как бы прошу прощения у ведущего, процитирую фразу из не нашей литературы. Есть такие люди, они органически не могут быть честными сами с собой. Прости, Игорь. Ну просто понимаете, это очень лично, эта фраза, вот, которая у меня в голове играла, и от нее мне становилось просто ну, настолько невыносимо, что я, наверное, вот, они просто родились такими. Вот это все, это, короче, мне конец, мне крышка. Ну только я тогда еще, естественно, все это матом про себя говорил. То я сейчас уже, знаете, седьмой шаг и все такое. Вот. В общем, и вы знаете, на самом деле это очень мне сильно помогло, как вот эта вся боль, которую я давил в себе все эти годы, которую я не мог никак вынуть из глубины своей души, она вся выплеснулась наружу. Я проплакал вот эти там несколько часов, и вот это как бы под видом некой такой саможалости, да, вот такой дикой жалости к себе. Вот вся эта боль, все это горе мое, вот то, что меня в детстве там не любили, то, что, ну, точнее, любили, я не чувствовал, да, и то, что потом вот моя жизнь была такая хреновая, то, что мне вообще было так по жизни хреново. Вот это все куда-то вот, знаете, вывалилось из меня, и ко мне пришло такое нереальное облегчение просто. И вот я понял, что такое вот это выражение, что значит провалился первый шаг. Вот у меня это примерно так произошло в этом питерском центре. И с тех пор мне этот город очень дорог. Кстати, постараюсь пару слов сказать о конвенции, которая недавно там произошла, если время останется. Вот, такие дела. Потом я еще месяц жил там, ходил на послечебку. Мы там жили с анонимным братом. Мы снимали квартиру, потом вернулся сюда. И вот, собственно говоря, началось мое такое вхождение, как бы по новой, да, вот в московское сообщество анонимные наркоманы. Я параллельно тоже возобновил ходить вот на эту лечебную программу, откуда меня выгнали тогда. И я ее там прошел. И, собственно говоря, вы знаете, вот первые 5 шагов я делал именно в этой лечебной программе. Ну, как бы первый шаг, вот я фактически для себя так на сегодня считаю, что я сделал в центре. Вот это вот именно та боль, которая вся вышла за принятие вот того, что я действительно, ну, как бы бессилен, да, перед своей болезнью, и что я не могу управлять своей жизнью. Оно вот у меня именно там произошло. Вот именно такое, знаете, принятие на уровне ощущений. То есть я реально, когда после этого вот отошел от этой всей вот эмоциональной встряски, я как бы понял, ну, вот это реально у меня где-то отложилось. Вот все эти слова, которые были просто словами из литературы, из этих чтений, из карточек, да, из базового текста, они стали тем, что вот я называю своим опытом, они стали частью меня. То есть я реально понял, что я ничего не могу поделать. Я как бы, ну, вот абсолютно бессилен перед этой проблемой. И что я как бы своей жизнью не управляю. Это она абсолютно неуправляема в таком состоянии. В лечебке мы тоже там я прорабатывал первые 3 шага, но это уже, знаете, было такое как бы закрепление материала. Еще у нас параллельно вот началась эта так называемая малая группа по шагам. Тоже какой-то, по-моему, еще непонятной анкете. Еще тогда руководство не было переведено. Точнее, только вот начинал переводиться. И таким образом я подошел к своему 4-му шагу. Это тоже очень важный этап. 4-й шаг в этой лечебке практиковался по очень странной методике. Ну, возможно, кто-то уже слышал, кто-то, собственно говоря, знает сам, потому что это делал. Есть такая, как бы, теория, что у человека две памяти. Есть одна память по фактам, другая память по чувствам. И как бы та память, которая по чувствам, эмоциональная память, она более точная. И нужно было медитировать, представлять себя в некой такой сфере внутри и таким, знаете, виртуальным фонариком по своду этой сферы водить, водить, и потом вдруг раз что-то блеснет, надо было туда на поверхности выныривать. И я как бы оказывался, ну, причем это реально со мной происходило, вы не смейте. Это может быть забавно звучит, но как бы вот все в этой лечебке делали именно так, и у всех было одно и то же, то есть это реально работает. Я оказывался в какой-то ситуации, и фишка в том, что я свое чувство ощущал, вот вспоминал чувство до того, как я реально понимал, в какой ситуации это произошло, и я как бы ничего не додумывал. Да, то есть я пробовал потом еще немножко по-другому это делать, когда я вспоминаю ситуацию, и я, знаете, ну, подсознательно начинаю додумывать вот в том моем как бы состоянии, что я мог бы чувствовать, что было бы правильно чувствовать, и вот всякие такие вещи. Вот. Ну, мне кажется, что-то есть какое-то рациональное зерно вот в этой концепции. Но суть не в этом, суть в том, что я сделал там четвертый шаг. Это заняло у меня около полугода. И я выписал там около 300 вот таких ситуаций. Вот. Потом я, соответственно, все это свое описание, у меня была такая тетрадка большая, амбарная. Потом я все это проанализировал, и вот этими выводами нужно было поделиться, да, там, буквально по тексту с собой, Богом и каким-либо другим человеком. Так вот, еще одна особенность моего пути в том, что я буквально делал это 3 раза. Я один раз рассказывал все это себе, сидя перед зеркалом, обложившись детскими своими фотографиями. Это заняло у меня примерно там 8-9 часов. Я уединился в квартире родителей, они были на даче. И вот я как бы сидел там, ну, с техническими перерывами, естественно, рассказывал себе, вот, открывал сам себе, как вот, как другой личности, истинную природу, да, своих заблуждений. И вы знаете, на этом хотелось бы чуть подробнее остановиться. Это был у меня реальный такой прорыв в принятии себя. Вот я это все, во-первых, вообще очень интересный опыт, как бы обращаться к себе как вот к какой-то отдельной личности, да, вот у меня такого до того момента не было, и это было очень интересно и необычно, и вы знаете, мне действительно было порой как-то не очень удобно какие-то вещи самому себе говорить, хотя казалось бы, да, я все это знал, я все это прожил, я все это уже там даже прописал не один раз, и даже уже читал вот на этой, ну, в центре. И тут вдруг я сам себе это рассказываю, смотрю на себя в зеркало, и у меня вот какой-то стыд. И самое замечательное, что со мной произошло в тот вечер, когда я уже все абсолютно рассказал, даже рассказал то, что вроде бы не обязательно было рассказывать, там со всеми дополнениями, вроде все, вот я сижу, смотрю на себя, и вот вы знаете, когда вот это вот уже куда-то все тоже провалилось, да, как бы вот на меня прям такая какая-то снизошла благодать. Очень трудно это выразить словами, но я вот прям смотрел на себя в зеркало, и я понял, что я люблю вот этого человека. Вот я реально признался сам себе в любви, говорю: «Антон, я тебя люблю и принимаю тебя таким, какой ты есть». Вот, и вы знаете, и вот что-то такое очень сильно изменилось в моем мироощущении в тот момент. Я реально с тех пор гораздо как бы мягче, гораздо спокойнее отношусь к своим каким-то недостаткам, к своей какой-то неправде. А через неделю я делал то же самое Богу. На тот момент я уже назвал Бога конкретным именем. Но мы не говорим о религии. Я, соответственно, сидел перед иконой. Слушайте, много так уже получается. А время как-нибудь можно узнать?
21:46.
Окей, я понял. Делал Богу, тоже очень интересный опыт, хотя я уже на тот момент как бы исповедовался какое-то время, вообще как бы вот ходил, участвовал в таинствах. Воцерковлялся потихоньку, читал духовную литературу. Тоже очень интересно было. Вот я сидел, и это, конечно, ну, как-то уже покороче это все произошло. Тоже я все это рассказал. И, вы знаете, действительно стал как-то гораздо ближе. И мне еще с иконой повезло, такая икона была красивая. Вот, что я прям почувствовал, вот, что как-то я очень приблизился вот, в отношениях с Богом в моих. Мы стали гораздо ближе. То есть это уже стало гораздо больше похоже именно на отношения вот сына и отца, именно какой-то любви. И еще через неделю я делал этот пятый шаг, все то же самое опять рассказывал другому человеку. Это был совершенно мне незнакомый человек, и ему я тоже опять все рассказал. Это, конечно, уже было и проще, и легче, но и все равно совсем по-другому. Конечно же, опять совсем по-другому, совершенно там новый опыт. Вот так вот все за раз говорить и как бы понимать, что человек совершенно никуда не торопится, что я могу говорить вечно. Вот, но все хорошее когда-то заканчивается, и закончился мой этот пятый шаг. И, соответственно, закончился очередной этап вот в этой лечебке, и это у меня было где-то год чистого времени на тот момент. Вот, то есть вот когда у меня был год чистоты, я сделал вот как смог на тот момент 5 шагов. И встал вопрос о том, что делать дальше. Что делать дальше. И на тот момент уже был черновик перевода вот этого руководства по работе по шагам, или как оно там называется. Степ-гайд. Не, знаете, проще по-английски такие вещи обозначать. Степ-гайд это называется. И я где-то достал на каком-то питерском сайте вот этот черновик перевода, вплоть до того, что там реально некоторые фразы были вот в скобочках через слэш обозначены. То есть хочешь так, как тебе больше нравится, так и отвечай на вопрос. И мы сколотили вот так называемую эту малую группу по шагам. Их вот часто называют домашками. Я на самом деле не разделяю такого мнения. Я считаю, что домашняя группа это вот какая-то группа анонимных наркоманов, да, сообщество анонимных наркоманов, которые я считаю вот своим домом. То есть та группа, где у меня служение какое-то, куда я прихожу, как домой, про которую я говорю, когда я где-то спикерю на каких-то конвенциях или в других городах, что вот я там Антон Зависимый, моя домашняя группа такая-то. Вот, а как бы есть вот эта малая группа по шагам. И мы начали работать по этому руководству, начали с шестого шага. Вот, и, собственно говоря, давайте я теперь расскажу про вот этот блок шестого, седьмого шагов чуть более подробно, как я сегодня это понимаю, как я сегодня это вижу. Ну и вообще, забегая чуть вперед, на сегодняшний день я для себя вот такую концепцию как-то вот прочувствовал, то, что вообще 12 шагов – это как бы аналогия постройки дома, дома моей жизни. И как бы вот если разделить это строительство на некие этапы, то у меня примерно так получается. Первые 3 шага – это я рою как бы котлован, да? Вот. Чем, соответственно, глубже мое принятие, чем глубже моя капитуляция, тем более, ну, такой конкретный котлован я могу вырыть. Четвертый, пятый шаги – это фундамент. То есть это то, на чем будет стоять здание моей жизни в дальнейшем. Соответственно, тоже, чем больше я вложу в эту работу, чем больше грязи, чем больше секретов, вот какого-то насилия, боли, вот всех этих нездоровых эмоций я вытащу из своей прошлой жизни, из своего прошлого, тем более крепкий, надежный и ровный фундамент у меня получится. И дальнейшие шаги с 6 по 9 – это, собственно говоря, сам дом, домик. Чем глубже, чем тщательнее, чем как бы добросовестнее я эти шаги проработаю, тем он будет краше, как бы лучше, ну вообще круче, да? То есть вот это я себе дом фактически строю, где я буду жить всю оставшуюся жизнь свою. И последние 3 шага – это эксплуатация. Эксплуатация здания. То есть фактически они в себя включают все, что есть в предыдущих, на некой такой вот ежедневной регулярной основе. То есть 10-й шаг – это такое вот наблюдение за собой, да? Как бы я вот сейчас, например, пишу письменно, самоанализ каждый день. И когда я вижу, что я в чем-то не прав, я стараюсь сразу же это признать, по крайней мере. Ну, в идеале, конечно, сразу же возместить ущерб, если я кому-то нанес какой-то ущерб. Но, по крайней мере, я признаю, что я вот в чем-то не прав. И было несколько ситуаций, когда этого, знаете, настолько меня затронуло, вот это осознание. Например, когда вот мы только что поссорились с женой, в Барселоне, кстати, было. Вот, и я там, в принципе, тоже, ну, когда двое ссорятся, всегда оба неправы. И мне было очень сложно, потому что она первая начала. Мне было очень сложно признать свою какую-то вину, свою часть, как бы, улицы подмести. И я пишу эту ситуацию, прописываю, вот кто что сказал, как что было, там, что я почувствовал и так далее. И я понимаю, что вот суть 10-го шага именно вот в этом предложении в конце, и сразу признавали это. И вы знаете, меня так это вшторило прям реально, что я вот по факту сразу сказал: прости меня, пожалуйста, я был неправ. И вы знаете, меня это еще круче торкнуло. В общем, и с тех пор я вот этой практикой очень сильно дорожу, она мне очень сильно помогает. Вот, и это как бы некая такая некая такая вешка, что ли, да, ежедневная, вот на которую я могу как-то опереться, да, в своем вот росте, в своем движении вперед. 11-й шаг – это отношения с Богом. Там разные есть как бы способы общаться с Богом. Есть такая шутка, что когда кто-то говорит с Богом, это молитва, а когда Бог говорит с этим человеком, это шизофрения. Вот, на самом деле, ну, Бог со мной говорит, на самом деле, вы знаете. Бог со мной говорит через литературу, через вас, через, ну, все что угодно. То есть, вы знаете, это вот именно практика, практика и практика, духовная практика. И мой любимый шаг, это 12-й шаг, это несение вести и применение этих принципов во всех наших делах. И, вы знаете, я это рассматриваю как обязательно, вот, нужно иметь какое-то служение. И желательно целых два. То есть, вот, желательно иметь служение в каком-то, какой-то деятельностью заниматься, которая бы была направлена на развитие сообщества, да, хотя бы местного сообщества. И, с другой стороны, желательно иметь свою домашнюю группу, ну, для меня, да, и там иметь какое-то служение такое незатейливое, чтобы вот именно как-то выражать свою благодарность на домашней группе. У меня сейчас, к сожалению, со вторым пунктом пробел. Я вот надеюсь на группу, недавно открылась группа недалеко от моего дома. Вот я надеюсь там этот пробел заполнить. Вот. И, соответственно, у меня есть служение на одном из комитетов. И оно мне, конечно, тоже очень много дает, очень мне дорого. И возвращаясь теперь немножко к шестому-седьмому шагу, вот мне было важно об этом сказать, как я его делал, да. То есть шестой шаг – это преисполниться готовности. Преисполниться готовности я, соответственно, по вот этой анкете, по, ну, вопросам, да, из руководства, я проанализировал все свои недостатки, абсолютно все, и дал каждому из них краткое определение, я даже сейчас помню, как это там сформулировано. И, соответственно, я нашел для каждого своего недостатка некий противоположный духовный принцип, или это можно назвать достоинством, или добродетелью, это суть одно и то же. И я, вы знаете, детально составил план для самых злейших своих недостатков, которые больше всего мучили меня и окружающих, самых близких людей. Я составил детальный план, как мне нужно поступать в каждой конкретной ситуации, когда я все мое существо порывается поступить по-старому. И в этот момент наступает время седьмого шага. Я смиренно, да, с миром, как бы в душе, прошу Бога избавить меня от этого недостатка. И это, знаете, для меня вот эта просьба имеет смысл только когда это просьба действием, конкретным действием, когда я всю свою волю, всю свою силу волю, которую мне даровал Господь, направляю на то, чтобы поступить противоположным образом, поступить по-новому, и делаю так из раза в раз на протяжении длительного времени. В этой вот содействии, да, в синергии с силой Бога, Бог избавляет. Бог избавляет. И недостатки уходят, и на их место приходят вот эти новые модели поведения, новые привычки, новые стереотипы, конструктивные вещи, позитивное мышление. Я не знаю, там, если говорить, ну, честность, да, какое-то принятие себя то же самое, там, смирение вместо гордости, да, там, какое-то мужество вместо страха. Ответственность какая-то, вот умение планировать свой день вместо лени, да? Я не знаю, целомудрие вместо похоти, в конце концов. Это тоже реально. И вы знаете, мне очень повезло, потому что эта работа моя совпала с несколькими событиями в моей жизни, очень как бы такими, ну, это с религией связано, я не буду углубляться. Но вы знаете, я вот поимел вот этот очень такой яркий жизненный опыт того, что это реально, того, что действительно Бог избавляет от недостатков. И с тех пор живу, я живу как бы с этим глубоким убеждением. И вот, например, на данный момент я снова работаю над одним из своих недостатков, который вот снова начал как-то вот всплывать на поверхность, именно вот по этой методике. Вот. Потом пришло время 8-го и 9-го шагов, и я действительно составил список всех людей, и, соответственно, там, как это звучит, возместить им всем ущерб, да, преисполнились желанием. Желание мое заключалось в том, что я написал конкретный план возмещения ущерба по каждому из пунктов. Когда я обсуждал это со своим спонсором, мы это все обсудили, половину пришлось отбросить, потому что я, ну, у меня до сих пор это есть перфекционизм такой, За еще там часть довольно большую этого списка я просто как бы возмещаю ущерб тем, что я выздоравливаю по программе 12 шагов и меняюсь как-то сам. Вот. Но тем не менее остался вполне конкретный список, и я с тех пор по нему постепенно двигаюсь. Вот уже 5 лет прошло, и вы знаете, я уже закрыл где-то, ну, наверное, 2/3. То есть у меня еще 1/3 осталась, и я постоянно его пересматриваю, постоянно планирую какие-то вот эти конкретные действия. Обстоятельства меняются, какие-то люди сами, ну, вот одноклассники, кстати, чумовая тема. Я очень многих людей нашел именно вот с помощью социальных сетей, и с некоторыми из них я встречался и делал возмещение ущерба таким образом. И потом пришло время 10-12 шагов, и мы тоже как бы прописали вот эти все ответы на вопросы и поделились ими в нашей малой группе, и к тому моменту у нас осталось всего трое. Ну, все равно это был очень хороший опыт. В 10-м шаге я приобрел привычку именно к такому регулярному ежедневному самоанализу. В 11-м шаге я изучил все возможные техники духовные, которыми я могу углублять свои отношения с Богом. И в 12-м шаге я как бы осознал, что такое для меня служение, что такое для меня сообщество, какое я вообще, ну, что значит быть частью вот этого сообщества, понимаете? Вот, и как бы с тех пор уже прошло вот 5 лет. 5 лет прошло, как я, то есть я за 7 лет сделал 12 шагов, и вот в течение этих 5 лет я ежедневно практикую свою программу выздоровления. Ежедневно. И возможно, поэтому я на сегодня чувствую себя очень счастливым человеком. И мне очень нравится этот дом, который я себе построил. И я люблю его. Я люблю свою жизнь. И я люблю жить в этом доме. Вот что такое для меня программа. Хотя, по сути, есть только два обещания, да, что можно перестать употреблять и перестать хотеть употреблять. Есть еще фраза про новый путь в жизни, и она, вы знаете, очень долго была мне не совсем понятна. Но что такое новый путь в жизни? Ну, в принципе, если со мной какие-то изменения происходят, это уже так или иначе новый путь в жизни. И вы знаете, тот путь в жизни, который мне дала эта программа, я его люблю. Я им наслаждаюсь каждый божий день. Вот. Еще хотелось бы поблагодарить в заключение Бога, как я его понимаю. Спасибо. Нет, еще не все. Еще очень хочется поблагодарить, ну, как бы вообще вот людей, да, вот сообщество, друзей, знакомых, незнакомых, новичков, то есть вот всех людей, которым так или иначе не безразлично то, что происходит в этих комнатах, всех, кто так или иначе частью целого себя здесь чувствует и ощущает. И вот, вы знаете, есть такая избитая фраза: я вас очень люблю, вы мне все очень дороги. Я сейчас говорю это от чистого сердца. Я вас действительно очень всех люблю. И вы мне действительно очень дороги. Спасибо.
Напоминаю седьмую традицию, которая звучит так: каждой группе АН следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Собираемые деньги – это добровольные пожертвования членов АН, которые идут на аренду этого помещения, поддержание деятельности группы и АН в целом. И у нас есть 15, меньше, наверное, 14 минут на вопросы. Ты не выбирай, Антон. Давай,
да,
все подряд. Как,
да,
как там,
я
это?
Их просто
как
разложу,
легло?
Я их разложу сейчас и начну с первого. С первого. Спасибо большое, кстати, что поддержали эту идею. Я немножко волновался, как это все пройдет. Итак, вопрос из финальной части первого шага. Как я пойму, что пора двигаться дальше? Вы знаете, когда я сделал все, что мог, все, что от меня зависело, на самом деле я писал план. На каждый шаг я писал список действий, которые я могу сделать вот именно по этому конкретному шагу. То есть там, что почитать, прописать эту анкету на малой группе, да, с кем поговорить, с кем обсудить, там, задать тему на группе там несколько раз, да, ну или по крайней мере, когда я хожу вот на собрание АН, пока я работаю по шагу. Как только я сделал все пункты из этого списка, я могу двигаться дальше. Окей?
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Что для тебя на данный момент любовь? Что ты вкладываешь в это слово? Для меня Бог — это любовь, на самом деле. То есть это одно из имен Бога, как я его понимаю. И это как бы, вы знаете, некий такой базис вообще моей жизни на сегодня. Бог — это любовь. То есть я без Бога любви вообще не мыслю, без вот какой-то духовной реальности. Есть еще такое у меня понимание любви, которое происходит в отношениях между мужчиной и женщиной. Это как бы отдельная большая тема. Если в двух словах, то это когда я ценю как бы потребности, чувства, интересы другого человека не меньше, чем свои собственные, а зачастую гораздо больше. И я готов как бы безусловно его принимать, безусловно, что бы он ни делал, чтобы, ну, что бы ни происходило у нас вот в этих отношениях. И, безусловно, одобрять его как личность, принимать его как личность, одобрять — вот это для меня любовь. То есть это некая вот направленность меня, да, моей воли, моей, ну вот, моей личности на другого человека. Это не чувство. Чувства, вот как эмоциональная награда за этот труд любви, они приходят. И я на сегодняшний день очень много чувств испытываю к своей жене, очень нежных и страстных, и замечательных. Но это не любовь, это чувство. А любовь – это вот какая-то работа, какие-то действия.
Спасибо.
Так, наверное. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, брат, за опыт. Как self-deception? Deception. Самообманом. Здесь в скобках перевод. Спасибо. На сегодня. Что помогает не разводить себя на тягу и безумие? Самообман, вы знаете, он, конечно же, в моей жизни присутствует, но он ушел уже давно из сферы употребления веществ. На сегодняшний день я обманываю себя, когда я превышаю, например, скоростной режим, нарушаю скоростной режим, когда я еду на автомобиле. Или когда я немножко лукавлю, говоря своей жене о том, что мне бы хотелось заняться с ней любовью. Ну, что для меня это действительно жизненно необходимо, да? Или, например, ну, то есть вот есть это, конечно, и в том числе мой ежедневный самоанализ, вот эта моя инвентаризация, она помогает мне это видеть и различать вот эти грани добра и зла в самом себе. А помогает вот, ну, все то, о чем я сегодня, собственно говоря, рассказывал, помогает мне и помогало, и я думаю, будет помогать мне разводить себя на тягу и безумие. Вообще, вы знаете, вот я как бы перестал употреблять и перестал хотеть употреблять, это 100% про меня. Я не хочу употреблять, мне это нафиг вообще не нужно. Я абсолютно счастлив без всякого там затуманивания своих мозгов. Мне это просто не нужно. Вот как-то так все произошло за эти годы. Вот, надеюсь, что ответил.
Спасибо.
Спасибо. Какие границы у тебя были в начале выздоровления и есть ли они сейчас? Как ты их охраняешь? В начале выздоровления у меня были границы на какие-то там определенные суммы денег, я насколько помню, на маршруты, по которым я ходил в употреблении, где мы встречались с соупотребителями, чтобы приобрести наркотики. Еще была граница, ну, соответственно, вот это правило, что нельзя быть голодным, злым, усталым и одиноким. Я тоже старался ее как-то вот соблюдать это. Какие еще были интересные границы? Ну, пожалуй, все. Ну, естественно, я как бы прекратил. Я вообще переехал, знаете, я переехал как бы из того района, где я жил, и переехал в другой район, мне так, ну, повезло, можно сказать, с этим делом. И, соответственно, мне было легко вот это все соблюдать, то, что я не пересекался со своими старыми какими-то знакомыми. Вот. Границы на вещества, на алкоголь, само собой. Я какое-то время не участвовал в этом, не ходил там ни в какие клубы. Клубы тоже, кстати говоря. Ну, потому что я в свое время попал в эту клубную тему. И меня это сильно возбуждает до сих пор. Просто уже безотносительно веществ. Вот. Ну, такие дела. Как я их охраняю? Ну, на данный момент уже немножко другие границы, понимаете? На данный момент границы вот в том, что касается моего какого-то целомудрия, да, моей верности, например, моей жене. То есть я ее очень люблю, и она мне, для меня как бы действительно дар Божий. И я вот себя как бы охраняю в плане вот, ну, того, с чем, наверное, сталкивается каждый мужчина так или иначе. Поэтому ну, просто в другую сферу это все ушло. То есть границы — это на самом деле важный инструмент выздоровления. Единственное, надо понимать, что они гибкие, и они должны как бы со временем меняться. Ну, то есть они адаптируются к моему росту, к моему развитию. Спасибо.
Спасибо.
Как ты?
Ага. Честь.
Как ты преодолеваешь свои страхи? Что делаешь, если они становятся компульсивными? Хороший вопрос, спасибо за вопрос. Вы знаете, я молюсь. Я на самом деле молюсь. И вот, пожалуй, больше нечего сказать. Мне действительно помогают вот мои отношения с Богом, такие личностные именно вот отношения, как сына и отца. Когда мне действительно что-то страшно, я обращаюсь к Богу, как я его понимаю, за помощью, прошу его помочь мне преодолеть это состояние, как-то справиться вот с этим именно, с реакцией тела, да, потому что, в принципе, сам страх, ну, у меня давно такого уже нету, чтобы я чего-то прям панически боялся. Я могу волноваться, например, перед публичным выступлением. У меня работа сейчас связана с периодическими публичными выступлениями. Вот, и я так или иначе, когда еду в какое-то новое место к новым людям, я, естественно, немножко волнуюсь. Ну, я просто молюсь при этом, и как-то, знаете, вот прямо перед началом выступления я как бы вот в присутствии Бога стараюсь находиться, и это, ну, гораздо, гораздо все легче проходит. И поэтому я не знаю, у меня не становятся они компульсивными уже очень давно. Извините, я не знаю, как ответить. Спасибо.
Спасибо.
Вот, чем для тебя стало... Конвенция, 33-я мировая конвенция о анонимных наркоманах в Барселоне. Да, вы знаете, к сожалению, времени немножко не хватило затронуть этот момент. У меня на тот момент выздоровление превратилось в некий такой фон, в некую такую рутину. То есть я по-прежнему посещал собрания очень регулярно, у меня были подспонсорные, я там как-то так или иначе общался со своим спонсором эпизодически, я вот продолжал там как-то расти духовно, да, расти в отношениях, социализировался, но не было вот такого прям очень плотного, близкого контакта с сообществом. И вы знаете, я вот один пример приведу, что со мной там случилось. То есть туда приехала довольно большая группа анонимных русскоязычных братьев и сестер, человек, наверное, 30, а то и больше. И из них, в принципе, не все знали английский язык, а конвенция проходила на английском языке. И я был одним из тех нескольких людей, который, в принципе, знал английский язык и понимал, как мог бы переводить. И на меня там особенно один анонимный брат из Питера начал прям очень жестко мной манипулировать, нависать на меня, чтобы я вот как бы начал всем переводить. И я очень долго, так, знаете, держал свои границы ассертивно, что не надо меня уговаривать. И я как бы вообще про себя думал, что какого хрена сюда приперлись, вообще, ну что, непонятно же, если по-английски будут говорить. Идите там на свой пляж, пейте свой пуэр дальше, тусуйтесь, дайте повыздоравливать, дайте повыздоравливать, не мешайте. Вот, и вы знаете, это было вот как бы в четверг, а в пятницу там была географическая считалочка, были очень красивый номер с барабанщиками, был номер с барабанщиками, потом была географическая считалочка, и мы с этим огромным флагом там поорали так очень хорошо. И потом было два спикера. И вот второй спикер, это всем известный, наверное, Реджи. Вы знаете, он вот меня так прям меня как-то тронул. Я плакал, когда вот он говорил «keep coming back», и вот все начали скандировать «keep coming back». Вы знаете, вот я прям реально, у меня слезы текли, я был вот весь в этих мурашках, я реально ощущал, что вот это просто неописуемое какое-то счастье, такой восторг, вы знаете, свинячий вот от того, что происходит, и в то же время это настолько глубоко и настолько духовно, вот эта любовь, сообщество. И у нас после этого, ну, как бы митинга такого общего была такая маленькая группа русскоговорящая, для своих мы там забились в какой-то угол. И вот я там поделился, что, вы знаете, меня переполнила любовь, и я как бы, у меня появилась готовность переводить. И я, то есть, вы знаете, вот для меня это было очень таким важным показателем, что не меня там развели, я там вроде как поддался, потому что то, что это пришло вот именно из глубины моего сердца, то, что я уже готов был отдавать, то есть меня это настолько переполнило. Вы знаете, это реально прям стало как вот открылось второе дыхание у меня в программе. Вот какая-то вторая прям новая жизнь началась. Я как бы приехал, сразу взял служение, И как бы стал вот искать домашнюю группу, до сих пор ищу. Ну, почти нашел. Вот, и вы знаете, я как бы гораздо более трепетно начал относиться ко всему, что здесь происходит вот в этих комнатах. Спасибо. Так, ну вот давайте, может быть, прям по паре слов. Две записочки
Блиц.
Осталось. Блиц, да. Просто предыдущий был, ну очень. Любишь ли ты сам себя на сегодняшний день, в чем это проявляется конкретно? Да, я себя очень люблю и принимаю себя таким, какой я есть. И конкретно это проявляется в том, что я о себе забочусь, я как бы развиваюсь духовно, эмоционально, физически, социально. Я как бы вот поддерживаю вот этот дом своей жизни в хорошем состоянии. В этом мне помогают три последних шага нашей программы. Ну так, если коротко. И последний вопрос. Я пишу восьмой шаг. Там предлагается размышлять о зле. Вау! Что для тебя зло? Что значит причинить ущерб? Спасибо, аноним. Дорогой аноним. Зло – это все то, что не есть добро. Спасибо.
Спасибо. Скажем спасибо еще раз и благодарю. Супер, Аня.